Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами находимся на очередном нашем виртуальном уроке. И статья, которую мне посоветовали, порекомендовали с вами сегодня обговорить, это статья «Мир» Баля Сулама. Какой стороны ни поверни, сегодня мир, а он все-таки показывает нам одно единственное направление к спасению – это единение. Потому что мы находимся с вами в очень интересном процессе. Наш мир развивался сотни тысяч лет в своем эгоистическом развитии, и вдруг, где-то около 100 лет назад, начал входить в развитие интегральное. То есть, как бы эгоизм, он достиг своего максимума, он даже не развивается, поэтому многие из нас чувствуют отрешенность, опустошение, какую-то депрессию, нечем себя наполнить. Вроде бы эгоизм даже не развивается, так что не дает человеку ощущения, что впереди что-то есть. И мы такие поникшие обнаруживаем себя в этом мире. И вместо этого раскрывается еще более ужасная картина. Картина такая, что мы со своим даже нормальным эгоизмом не можем вдруг в этом мире ничего сделать. Он какой-то стал мир, не поддающимся нам. Мы всегда умели его преобразовать, мы его осваивали, покоряли природу, так называемую. Насколько она покорялась, нам непонятно, но, в общем, мы ее как-то поджимали под свой эгоизм. Мы чего-то делали в этом мире. А вдруг оказалось, что он под нас не прогибается. И наоборот, он нам вдруг выдает такие реакции, обозленные на нас, что, в общем, нам от дня к дню нехорошо становится. Мир показывает нам вообще сегодня свою интегральность, глобальность. Он говорит о том, что он общий, он взаимосвязанный, а мы нет. И поэтому мы и он расходимся в этих вот системах управления. Мы хотим, чтобы мир вокруг нас управлялся нашим эгоизмом. А мир, природа, показывает нам сегодня, что она общая, глобальная, взаимосвязанная, она одна. И все в ней абсолютно зависит друг от друга. А мы по своей внутренней, своей сути, так не устроены, чтобы мы были все вместе взаимосвязаны, как одно целое. И поэтому мы не понимаем эту природу, мы не можем ее вычислить, прогнозировать, вообще подойти к ней, сконтактироваться с ней правильно. Получается, что тут встречаются две противоположные системы – индивидуальная и глобальная. И эти две системы, когда все ближе и ближе вынуждены соприкасаться, они, конечно, входят в конфликт. И в итоге человечество, которое находится под природой, которое всегда думало, что оно находится над, и мы покорять будем, и поворачивать реки, и там заселять пустыни, и осушать болота, в итоге оказалось, что все это... То, что мы делали, это все нехорошо. И часто возвращается все к нам с такой серьезной отрицательной отдачей. Что же нам делать? Проявляется также вместе с этим глобальным миром эти последние 100 лет наука Каббала и говорит, вот я и хочу рассказать об этой глобализации, об этой интеграции мира и как нам достичь подобия ему, потому что только... В подобии ему мы достигнем хорошего существования, иначе нам просто грозит конец. И как достичь вот этой связи между собой, то есть подняться над своим эгоизмом, другого выхода здесь нет. Подняться над своим эгоизмом, соединиться между собой, создать между собой вот эту интегральную глобальную систему абсолютной взаимосвязи, это нам не под силу. Что мы находимся внутри этой природы, как же мы можем быть выше ее? Мы сейчас только обнаруживаем, что мы ничего не можем сделать выше себя. И природа, она руководит нами, а не мы ею. Так вот, наука Каббала объясняет нам, что в природе существует такая скрытая сила, общая сила природы, которая управляет нами. И вот эта вот общая скрытая сила природы, ее можно привлечь, ее можно... взять как инструмент и с ее помощью связать нас, эгоистов, в альтруистическую систему, сеть. Такую, которая будет полностью соответствовать общей природе. И тогда человек, соприкасаясь с природой, войдя в нее интегрально, будет ощущать себя в гармонии с ней, он будет ощущать и познавать ее план, ее вечность, совершенство на себе, потому что сам будет участником этой системы. И через него будет проходить вся энергия, информация, все его желания и мысли, они все будут пропитаны этой интегральной системой абсолютной. И это даст ему ощущение вечности и совершенства в своем существовании. Он перестанет оценивать себя через животное тело, коим являемся мы сегодня, а будет оценивать себя по следующей структуре, интегральной, по следующему уровню своего развития, который будет называться человек. Мы сегодня не отличаемся от животного мира практически ничем, а создавая между собой над животным эгоизмом интегральную систему, мы тогда и освоим этот человеческий уровень. Войдем в это новое измерение. Это новое измерение, оно подскажет нам, каким образом вообще существуем мы выше материи. Материя наша, как мы знаем, зародилась из взрыва, большого взрыва, там, 14-15 миллиардов лет назад. До этого была в каком-то ином виде, в виде высшей информации, высшей энергии. Так вот, постигая вот эту интегральную сферу, мы поднимаемся практически к той точке, из которой зародилась наша Вселенная. И приходим к ней после того, как развились в нашей Вселенной через неживую, растительную, животную и человеческую материю, возвращаемся снова к ней, к исходной точке. Об этом говорит нам наука Каббала. Так что надеемся, что в ближайшее время, судя по всему, что происходит в мире, уже в ближайшее время мы должны будем и, конечно же, реализуем на себе эту программу природы, программу творения. Об этом и говорит вот эта статья «Мир». Баля-Сулам дает подзаголовок: «Научные исследования пользы и необходимости исправления природы человека до подобия высшей управляющей силе на опытной основе». То есть мы путем опыта можем прийти, причем опыта желательно хорошего, не трагического, не острого, прийти к выводу, что нам стоит исправить себя с помощью этой высшей управляющей силы, полностью уподобиться ей, войти с ней в контакт, в соединение, в слияние настолько, чтобы подняться до ее уровня. Он говорит, что это возможно опытным путем определить, показать всем людям. И, естественно, они согласятся, и в мере их согласия, в мере страданий, которые будут их к этому подталкивать, мы сможем реализовать эту программу. То есть мы живем с вами в особое время, когда реализуется последняя стадия программы природы, когда человек из нашего мира выходит в высший интегральный мир. А что в нем происходит? Баля-Сулам дает здесь нам еще один отрывок из пророков. «И волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и вол будут вместе, и маленький мальчик будет управлять ими». Так сказано в пророках. Ну, то есть говорится о состоянии, когда эгоизм человека и, соответственно, все эгоистические слои, которые находятся под ним, более низкие, они приходят в состояние абсолютного равновесия, единения между собой. И человек, когда поднимается, он, естественно, тянет за собой весь остальной мир. Что говорится здесь далее? Пишет Баля-Сулам так. Суть исправления природы человека состоит в приведении его к любви к ближнему, что практически можно определить как отдача ближнему. Можно сказать, что оказание ближнему помощи является частью проявления любви к нему. То есть в той мере, в которой мы желаем друг другу передать, а мы находимся вместе в одной системе, связанной между собой, эта система не земная. Это не то, что друг другу мы передаем товар, деньги, товар по какой-то там системе или там еще по других, какие-то другие взаимодействия. Нет, мы связаны между собой внутренними своими связями. Они включают внутри наши связи энергию, желания, мысли, все, что составляет в нас суть человека в нас, не животного, человека. То есть не обмен питаниями, не обмен там предметами необходимости, все, что окружает нас в этом мире, нет. Вот человек, который в нас, наше сознание, наш mind, вот в первую очередь и с чувствами соответствующими, это все находится в нашей внутренней системе связи между собой, и в первую очередь вот это нам надо привести в правильное наше осознанное взаимодействие. Так вот, в этой же системе, когда мы начинаем говорить о пользе ближнему, мы имеем в виду оказание пользы ближнему не в том, что я там кормлю кого-то или обеспечиваю жильем или одеждой, а он, в свою очередь, меня. После того, как мы убедимся в правильности этого метода работы над собой для того, чтобы привести себя в соответствие с другими, выясним, основывается ли эта работа наша, взаимная связь между собой, только на вере, без всякой научной основы, когда нас гоняют вперед и говорят, вот так надо идти, ты должен верить там, в какие-то тезисы партийные или в каких-то умных людей, которые для тебя выдумали эту идеологию, и там кто-то ее с трибуны все время тебе зачитывает. Или эта идея, она научная, опирается на опытную основу, не просто научную, что ученые выдумали, там, доценты с кандидатами, а мы видим это из нашего опыта, и мы видим, что это необходимо из нашей жизни. А иначе нам невозможно будет просто выжить. Это он желает показать в этой статье. И он добавляет еще. Отличие науки Каббала от формальной философии в том, что Каббала не принимает любые виды исследований, проведенных на теоретической основе. Как известно, большинство ученых нашего времени уже согласны с этим, что эта теоретическая основа абсолютно недостаточна для наших практических действий. Мы уже хорошо, так сказать, на себе почувствовали все неприятные последствия любых теорий, не опирающихся на практику, и поэтому мы можем доверять только данным и выводам, подтвержденным практически. Поэтому наука Каббала описывает только те высшие явления, которые каббалисты постигают на собственном опыте. В предлагаемой статье, пишет Бальсулам, нет ни единого моего слова, не проверенного опытом, начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий ни у кого, потому что они опираются на чувства на наши, горькое, сладкое, мягкое, твердое и так далее, то есть по которому у нас есть общий консенсус, нет никаких проблем согласиться с этим, и до развернутого доказательства аналитическим путем разделения на составляющие части. То есть, если мы берем какую-то проблему, делим ее, делаем анализ, затем синтез, проверяем ее и решаем эту проблему, видим, как она решается, то, естественно, наша логика участвует в этих процессах, мы тоже на нее полагаемся. Но это логика, которая сугубо практическая. И до осознания самых возвышенных объектов мы таким образом можем идти. То есть четко исследуя все, что только можем, и ничего не оставляя на веру. Если есть хоть какой-то маленький фрагмент мира, который мы оставляем на веру, тут мы не можем говорить ничего определенного относительно вообще всей нашей системы. Потому что мы с вами, опять-таки, исходим из того, что мы изучаем глобальную интегральную систему. Интегральная система – это такая, когда один мельчайший ее элемент, если он не связан абсолютно, правильно, полностью со всеми остальными элементами, вся система не имеет силы. Вот что значит на самом деле интегральное мироздание. Это как в нашем организме. Правда, теоретически. Если хоть одна клеточка его поражена какой-то болезнью, организм, в принципе, считается больным. Хотя это одна маленькая клетка, мы вполне возможно и не чувствуем совершенно в ней никакой пока проблемы. Но она, с точки зрения идеального интегрального состояния, считается уже больной, и тело, соответственно, считается больным. Она не может дать телу того, что она должна дать, и тело не может, соответственно, к ней относиться как к здоровой клетке. То есть, когда мы говорим не о нашем сегодняшнем состоянии в человеческом обществе, где все идет в разнос, и никто не знает, что происходит там за углом или там в километрах от него, то в интегральном обществе мы обязаны достичь состояния, когда мы абсолютно, полностью связаны со всеми остальными. То есть каждый объект, каждый человек, он включает в себя все человечество. Это невероятно нам кажется, но это возможно. Это на самом деле возможно. Потому что эта система, из нее мы снизошли, из нее мы вышли, она существует в нас. Надо просто ее раскрыть. И тогда мы будем чувствовать себя не как маленькая клетка на сегодня, как мы существуем, а весь этот огромный организм. Вот эта жизнь этого одного большого великого организма, она и представляет собой нашу цель. Ее мы должны достичь. Это жизнь вечная, совершенная. Это жизнь на уровне человека. В том измерении, с которого мы с вами, во всяком случае, вышли. И вот эта точка, которая взорвалась и создала нашу Вселенную, она появилась оттуда. Учитывая это мы пойдем путем синтеза, объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика. И покажем, каким образом простое осознание позволяет подтвердить на практике необходимость исправления вашей природы до подобия высшей силы. Ну, попробуем. И далее Баля Сулам объясняет. У нас уже есть вопросы или...
Да.
Или... Давай. Потому что каждый фрагмент, каждую главу будем заканчивать с вопросами.
Вопрос из Ялты задает Сергей. Что означает осознанное взаимодействие людей? То есть как они должны взаимодействовать осознанно?
Осознанное взаимодействие всех людей между собой является целью нашего создания. То есть довести человека до того состояния, когда бы он ощущал всю природу во всех ее проявлениях, в каждом ее атоме, во всех этих бесконечных звездах, галактиках, телах, душах, неважно, сквозным методом, прозрачным сквозным видением своим, он бы все это охватывал бы в себе, потому что внутри состоял бы из всей этой системы. Он бы видел бы ее идеальность, ее единство, ее гармонию, реализацию одного единого замысла и плана. Причем этот замысел и план, он бы сам бы ощущал, он бы его бы притворял, он бы его понимал бы от начала и до конца, и с конца в начало в идеальном виде. Потому что он сам раскрывает в себе эту всю систему. Так вот, такими возможностями мы наделены. Это в Каббале называется высшее постижение, раскрытие Творца. Творец или природа – это одно и то же. То есть полное раскрытие природы в его замысле, который называется замысел творения в Каббале, ее цели, которая в Каббале называется цель творения, всей этой программы развития, в Каббале это называется причинно-следственное развитие творения. Все это является нашей настоящей вообще работой, нашим занятием, постижение высшего слоя существования, которое называется человеком. Адам от слова «думе» – подобный Творцу, вот этому вот замыслу. Как можно раскрыть его? Только лишь, когда ты его адаптируешь, всю эту систему. Когда внутри тебя она существует. И, в принципе, сегодняшние все проблемы и грядущие, они в течение ближайших там от 5 до 10 лет должны раскрыться во всей своей такой грозной мощи. Они предназначены только для того, чтобы мы поневоле взяли на себя раскрытие этой системы природы. Потому что если мы не будем ей соответствовать, она нас под собой просто похоронит. Да.
Вопрос. Борис из Нью-Йорка спрашивает. Что такое эгоизм? Это все наши желания или это что-то большее? Что это такое эгоизм?
Эгоизм – это желание каждого существовать в полном отрыве от всех остальных и подключаться ко всем прочим созданиям, неживым, растительным, животным и человеческим, только в том виде, в котором он видит для себя личную пользу, или в том виде, в котором он видит для остальных вред, который приносит ему наслаждение. То есть я нуждаюсь в постороннем только для того, чтобы насладиться им, или используя его напрямую для себя, или причиняя ему вред. И от того, что я его принижаю, я поднимаюсь, и мне это приносит пользу. Наполнение эгоистическое. Таким образом мы устроены. Значит, это наша внутренняя программа, мы ничего с ней не можем сделать, только лишь вывести ее под воздействие этой высшей силы, которая создала нашу Вселенную, и подставить ее под ее воздействие, подставить наш эгоизм под ее воздействие, и тогда мы почувствуем между собой, как меняемся. Реализация этого происходит просто в человеческом обществе, когда мы с помощью средств массовой информации начинаем воздействовать на себя и начинаем себя убеждать в том, что у нас нет другого выхода, кроме как прийти к полному взаимодействию между собой, к полной гармонии между собой. Когда человечество начинает само себя в этом убеждать через общество, через окружение, то тогда мы поневоле начинаем всеми нашими мыслями, всеми нашими чувствами работать с этой высшей силой, внутренней силой природы, которая держит нас, которая, именно благодаря которой существует жизнь. Жизнь, она построена не на ненависти, а на любви, на отдаче. Природа – мать. Так вот, если мы начинаем двигаться вперед друг к другу, мы начинаем обнаруживать это же свойство и у природы, в окружающем нас мире. И так двигаемся к цели.
Вопросы из киевской молодежной группы. Какими внешними действиями мы можем помочь ускорить развитие мира в мире?
Мир в мире может быть достигнут только если мы, как маленькая группа в мире, вот эти вот тысячи наших товарищей по всему миру, если мы начнем между собой серьезнейшим образом действовать, то есть создавать внутри себя вот эту систему и пытаться создать ее для всего человечества, то, что мы сейчас с вами начинаем делать. Если мы таким образом, особенно мы, я сделаю маленькое отступление. Мир, каким образом вообще может прийти к своему совершенству, соединению, слиянию, единству? Он сам не в состоянии. Но есть в мире определенное количество людей, в которых есть задаток к этому соединению, устремление к этому. Такое информационное данное находится в них, которое заставляет их, толкает их к единению с другими. Они даже сами не знают почему, но у них есть чувствительность к этой программе природы. В них заложено какое-то особое свойство свыше. Мы это называем в каббале точкой в сердце, которое, в общем-то, толкает их к единству, к реализации, к постижению этого высшего существования. Их это тянет. в них есть дополнительное желание. Кроме желаний животных, секса, семьи, пищи, кроме желаний общественных, деньги, власть, знания, они вдруг обнаруживают в себе еще дополнительное желание. Желание вот к этому высшему существованию, из которого им станет ясен смысл жизни, причины их рождения, смерти, существования, судьбы и так далее. Эти люди, они должны в человечестве образовать такую показательную опытную группу. Они должны передать человечеству эти знания. Они должны продемонстрировать человечеству возможность объединения. И это то, что мы должны с вами сделать. В принципе, мы достигли с вами такого состояния, когда мы закончили с вами школу, а теперь должны идти работать. Мы с вами прошли в основном источники, первоисточники Балясулама, Рабаша. Мы с вами уже слышали и понимаем вообще, о чем речь. Конечно, можно углубляться во всякие высшие дисциплины, там, Талмуд Сарасферот, там, учение о десяти сферотах или еще другие книги, заумные такие каббалистические. Но каббалисты их не написали для нас. Потому что мы все равно, когда читаем их, не понимаем, о чем речь. Нам надо сначала проникнуть в высшую систему, и тогда, когда я буду находиться в этой интегральной системе и буду раскрывать каббалистическую книгу, я буду находить в ней эти блоки, эти схемы, эти соединения, переключения. Я тогда буду видеть, о чем же они писали, как работать в этой интегральной системе. Это то, что написано в каббалистических книгах. Поэтому мы с вами закончили школу, и теперь должны выйти в жизнь. А жизнь называется, когда мы начинаем реализовывать эти знания, о которых мы читаем в этих наших книгах. Когда мы их начинаем реализовывать в мире, в жизни. Объяснять это людям, которые не желают сами раскрывать и наши книги. Им только плохо. Их не интересует смысл жизни. Они не страдают так называемыми в каббале страданиями любви. То есть, когда я устремляюсь к Высшему, потому что я хочу его раскрыть для себя. Им не надо ничего раскрывать этим людям. Совершенно их это не интересует. Им надо единственное, что вот еда, секс, семья, богатство, слава и знания. Все, больше мне ничего не надо. Если мы им покажем, что даже вот эти вот элементарные, общечеловеческие такие, в общем-то, животные, пища, секс, семья – это животные наполнения. И человеческие наполнения – это богатство, слава или власть, знания. Всего шесть. Три животных, телесных и три человеческих. Даже их мы не сможем наполнить сами. Никак. Мы единственное, что сможем делать, если мы будем заниматься интегральным построением всего человечества, то тогда мы сможем и себя на этом уровне удовлетворить. Потому что мы, в общем-то, сейчас постепенно-постепенно скатываемся к тому, что окажемся в мире, в котором невозможно накормить себя. В семье, которая не существует, в сексе, который чисто механически только лишь выполняется нами, слава и власть, которая осуществляется, даже если пытается существовать за счет подавления, за счет эгоистических сил, она не может уже управлять никем и никак. Мы видим, как падают все эти властители и диктаторы. То есть невозможно это уже делать. Человек, который покупает себе власть, который становится у власти, он платит за нее во много раз дороже деньгами, здоровьем и прочими необходимыми для существования, в общем-то, достижениями, и не может на ней удержаться все равно. Ну, а знания, мы видим, все это истощается, и наука находится в огромном кризисе. То есть практически все эти три телесных и три общественных источника наслаждения, они не работают в наше время. И мы так должны людям показать, что если вы хотите, чтобы это срабатывало, и срабатывало даже на следующем уровне, на более высоком, для этого надо нам прийти к правильной системе связи между собой. Потому что мы, эгоисты, сегодня не можем через интегральную систему наполнить себя. Мы должны также быть в соответствии с этим интегральной. И тогда мы наполнимся без всяких проблем. Еще?
Да, вот есть несколько вопросов из Италии. Как может Конгресс внести вклад в глобальное вот это всеобщее объединение всего мира?
Когда мы делаем Конгресс где-то в Риме или в Мадриде, в Берлине или в Париже, неважно, где мы проводим конкретный Конгресс, важно, что все наши товарищи во всем мире подключаются. При этом самое главное, насколько эта виртуальная связь возбуждает нас к внутренней связи. Если мы достигаем между собой определенной напряженности в нашем внутреннем поле, то эта напряженность начинает в нас работать как свет. Вот это внутреннее сжатие между нами, устремление к взаимности, к единению, к собранию всех нас, вопреки нашим разобщенностям, различиям в характере, в ментальности, в расстояниях, в чем угодно. Если мы вопреки этому, именно благодаря этой разобщенности, мы сжимаемся вместе, эта напряженность, эта разобщенность действует наоборот, как это называется, помощь против тебя. То есть эта сила центробежная, она вызывает в тебе необходимость создать центростремительную силу, большую, чем она. Вот эта вот центростремительная сила, создаваемая тобой, она должна достичь до такого напряжения, такого состояния, когда ты вопреки центробежной силе сжимаешь это твое мировое кли до состояния определенного, которое называется СА. Это древняя мера такая. В Кабале так она называется СА. Это древняя мера измерения груза, массы. Но, в принципе, это сила измеряется, потому что масса – это сила, сила притяжения. Так вот, когда эта сила центростремительная, которую мы развиваем вопреки центробежной эгоистической силе, и когда она достигнет состояния СА, тогда в ней впервые проявится высшее наше состояние, высший свет. Его мы должны достичь, его мы должны увидеть. Как только мы его начинаем постигать, этот высший свет, ну, во-первых, он заполняет нас и наполняет нас абсолютным наполнением. Он заполняет все пустоты. Кроме этого, он дает нам постижение. Он раскрывает нам все, что произошло в мире до нас, с нами вместе и после нас. То есть мы видим сразу же всю программу творения. Не в деталях, естественно, но в общем она нам сразу же становится ясна. Мы вошли, таким образом, в высший мир. Высший мир – это ощущение всей этой программы творения, ее претворения. И тогда нам уже легко. Мы можем тогда раскрывать каббалистические книги, учение о 10 сферотах, книгу Зоар, книги Ари, и читать их уже не просто в качестве привлечения высшей силы оттуда, а в качестве путеводителя по тому месту виртуальному, духовному, которое нам раскрывается. Это уже совсем другое изучение мира.
Можно еще вопрос?
Да.
Из сибирского поселка Тайга вас спрашивает Тимур. Природа стремится к равновесию, покою. Но люди воспринимают покой как аморфное состояние, может быть, именно потому, что не ощущают ближнего. А у меня такое предположение. А в объединении мы будем пребывать в двух состояниях, и напряжение, и покое, и это и будет равновесием. Такое у него размышление.
Напряжение, оно не будет вызывать в нас раздражение отрицательных эмоций. В науке Каббала применяются для этого всевозможные, я бы сказал, эротические названия. Вот когда человек находится в состоянии эротического возбуждения, это возбуждение, оно не вызывает в нем отрицательных каких-то эмоций, а положительных. Да? То есть вроде бы, если мы будем мерить в этом состоянии, измерять в этом состоянии всякие параметры в человеке, у него огромное напряжение, огромные какие-то перепады там в его параметрах, но они все вызывают в нем положительные эмоции. То же самое в Каббале, поэтому соединение между собой и с наполнением высшего света называется саитием духовным, да, слиянием, зивук. Это он воспринимается, как он правильно вообще замечает, как огромнейшее напряжение внутреннее, потому что эгоизм рвет себя изнутри, а над этим возникает общность, любовь так называемая. А в нашем мире копия этого состояния два разрозненных эгоистических тела, когда каждый думает совершенно только о себе, и только благодаря этому они, в принципе, соединяются вместе. Парадокс вообще исключительный. Мы этого не понимаем. Они приходят в итоге все равно к состоянию, когда их взаимное соединение, только оно, и только вот именно в таком виде, когда они, ну, если это мы говорим о человеческом нормальном, так сказать, соединении, только оно дает им наслаждение. То есть в нашем мире мы видим, как необходимость в получении такого большого наслаждения, она вынуждает нас соединяться.
И осознанно это делать.
И осознанно это, да, и рожать, заботиться, и вообще куда только нас не затягивает. Да? Это копия того духовного соединения, которое мы достигаем. В нем действительно существует огромное напряжение, огромное противоречие между желанием, наслаждением, соединением между ними, которое называется экран, огромные отталкивающие силы, притягивающие силы. И все вместе они соединяются в одно единое целое, поэтому оно называется «зивук деака», то есть соединение посредством удара, отталкивания. Угу. То есть само по себе оно включает в себя вещь, с противоречием ей самой. Это верно. И поэтому, когда мы двигаемся вперед к этому высшему соединению, нам многое в пути кажется неверным, неправильным, нереальным, потому что мы линейно смотрим на это. Ну как могут противоположные вещи и вдруг входить между собой в правильный контакт? Как может ненависть приводить к любви? И так далее. Но на самом деле это так.
Еще вопрос.
Если есть, то уже да, потому что скоро мы должны будем закончить, и уже не стоит начинать новую главу. Да.
Женя из Красноярска спрашивает. Эгоизм накапливался в течение 6000 лет, а времени на исправление так мало. Почему так устроено?
Нет, эгоизм накапливался намного больше. Эгоизм, он с момента возникновения человека. Это сотни тысяч лет, в принципе. 6000 лет – это его последняя стадия развития. Мы действительно вычисляем наш период развития, уже постижение нашей природы, начало постижения Саддама. Это 5771 год назад. Время на его исправление дано мало. На самом деле не надо времени на его исправление, потому что мы сами не исправляем. Эгоизм должен пройти по нам, он должен возродиться в нас, мы его должны физически реализовать. в физическом нашем образе, в нашей физической и земной жизни, в единении, разъединении, в эволюции, в нашем техническом, технологическом развитии здесь, на этой земле. Поэтому он требует столько времени, и поэтому так медленно проходят эти этапы. Этот эгоизм, кроме того, проходит подъемы и спуски. Мы видим, что существовало огромное такое количество лет, когда практически человечество не развивалось, было как бы застывшим. В это время в нем внутри него бродили огромные силы, вот как во время, допустим, Средневековья, и потом вдруг Ренессанс, как взрыв. Но это не ответ на мой вопрос, потому что все эти периоды, они были в материи, на нашей земле, реализовывались эгоизмом человека в отношениях между ним и им самим. В то же время, как наше исправление достигается высшей силой, не нами самими. Мы ничего не должны строить. Мы должны все это решать на виртуальном уровне между собой. Нам не надо для этого строить ничего и развивать ничего, добывать какие-то ископаемые, источать землю, только потом убеждаться, что у нас путь тупиковый и так далее. Нет. Нам надо, единственное что, это убедиться в том, что мы должны сегодня встроиться в интегральную систему природы, и как только мы пожелаем, чтобы это случилось, это начнет в нас реализовываться. Мы начнем в нее встраиваться. Для этого не требуется ни рук, ни ног, ни тысячелетий, ничего. Ни создания никаких вообще в нашем мире общественно-материальных для этого технических или там, предпосылок каких-то. Ничего. Только наше внутреннее осознание, оно нас должно к этому привести. Так что это займет очень мало времени. Я думаю, что мы с вами еще в этом мире, в этой жизни увидим претворение всего этого в жизнь. Да?
Из Германии спрашивает Люберта, город Зулинген. Вы говорите, что человеческая благотворительность не имеет ничего общего с принципом «возлюби ближнего как самого себя». Но тем не менее, какие-то поступки благотворительные являются ли шагом к духовному продвижению?
Никаких. Никаких. Все благотворительные поступки только отталкивают нас. Я не против всего этого. Трудно сказать, что не давай человеку ничего, нечего там заботиться об окружающей среде и так далее. Нельзя так говорить, но в принципе... Есть люди, которые к этому тянутся, пускай они это выполняют. Но не стоит обучать людей таким поступкам, потому что при этом они уводят себя от основного действия, то есть от интеграции между собой. Только интеграция между собой, между нами на человеческом уровне, она приведет к тому, что на всех остальных уровнях мы начнем быть правильно связанными между собой и внесем покой. И в животный, и в растительный, и в неживой мир. Только так это может действовать. И в Каббале об этом есть очень четкие указания, и расписано все красиво, что только человек, он может исправить природу тем, что исправляет взаимоотношения между собой на общественном своем уровне. От этого и все остальные более низкие части природы приходят в равновесие.
Вопрос из Вильнюса задает Костас. О чем мы должны больше заботиться? О мире и стараться ему передать знания о Творце? Или просить нашего соединения, чтобы таким образом пробудить мир?
Мы должны показать всему миру методику исправления, потому что мир находится в отчаянии. В нашем мире существует огромное количество людей, я не говорю о наших товарищах, огромное количество людей, которые понимают, что мир находится в общем... в отчаянном состоянии. Или перед войной, или перед огромными проблемами, вообще неразрешенными, неразрешаемыми. И нам надо рассказать миру о том, что эти проблемы, они в принципе все имеют один единственный корень. То есть семья, общество, наука, культура, человек сам собой, эти депрессии его, эти проблемы с воспитанием, с разводами, с наркотиками, с террором, проблемы экологические огромные с этими эксцессами природы, смотри, что с нами делает она и так далее. Все это имеет один единственный корень, одну единственную причину. Это человек, который не находится в интегральной связи с другими людьми. Вот к этой вот как бы воронке мы должны привести всех. Взять все-все эти проблемы, разобрать каждую из них по частям и выявить их общий корень. И тогда, когда мы их соединим в одном общем корне, как к воронке, мы убедимся, что причина одна. Это наш эгоизм, который не позволяет нам быть связанным между собой в одну единую сеть и таким образом соответствовать природе. Из этого мы должны искать причину, как мы можем между собой соединиться. И тогда мы не будем бегать по зверям, там, по каким-то, по рыбкам, искать, там, как улучшить природу. Это все ставит заплатки на худую там, камеру машины. Это все равно ничего не даст. Нам надо лечить причину болезни, то есть себя самих. И тогда, когда мы начнем обнаруживать себя в этой системе, в интегральной, как неинтегрированные в ней, тогда мы начнем и видеть эту силу, которая оттуда может нас все-таки изменить и поместить в эту систему, то есть только согласно нашему осознанию, согласно нашему желанию, вот по моему велению, по моему хотению. Так это и работает. Значит, нам надо просто объяснять друг другу и с помощью средств массовой информации максимально рекламировать эту единственную силу спасения нашего. То есть пробовать входить в систему, создавать вокруг себя окружение, которое бы постоянно нас бы поддерживало в движении к объединению. Сами мы не сможем его достичь. Но наши попытки к объединению, они вызовут проявление в нас, нам навстречу этой силы природы. И она нас начнет менять. В мере нашего желания, в мере нашего стремления. В мере нашего стремления объединиться, так называемый ман, мы получим от этой природы воздействие положительное, которое нас будет менять постепенно и делать возможным наше интегральное соединение, называемое мад. Мы получим вдруг свойства отдачи, свойства связи, свойства любви, свойства над нашим эгоизмом, возможно, соединиться вопреки ему. И таким образом мы придем к проявлению между собой этой интегральной сетки связи. А в ней мы начнем ощущать новый уровень своего существования. Вплоть до того, что наше тело не будет вообще никак нами ощущаться, как наше. Потому что эта связь, которая между нами начнет ощущаться, она будет такой яркой, такой огромной, такой все вбирающей в себя, что тело, оно просто начнет уходить из нашего ощущения. Весь мир – это ощущение. И эти ощущения начнут просто пропадать. И вдруг вся эта Вселенная, весь этот мир, который возник из одной точки взрывом 15 миллиардов лет назад, вдруг мы увидим, что все это только лишь материя, которая постепенно, она как-то ускользает, она исчезает из нашего ощущения. И мы остаемся в ощущении единственное только... То есть она, эта материя поднимается, она включается в этот наш духовный слой, интегральный слой. И так мы приходим к нашему следующему состоянию. Его мы должны достичь по замыслу творения до конца 6000 лет с раскрытия впервые этой интегральной системы Адамом. Но, в принципе, я вижу, что в том темпе, в котором мы сегодня двигаемся, это впереди нас и реализуемо буквально в течение ближайших где-то лет. Лет имеется в виду, может быть, 10, может быть, 20, но что-то очень близко к нам, даже раньше. Так что мы с вами находимся в очень серьезном состоянии, и от нас требуется правильное отношение. Поэтому все эти конгрессы, которые мы устраиваем, и вот эту статью, которую мы с вами начали учить, конечно, все это должно быть направлено обязательно только лишь к этой цели. А мир со дня на день будет раскрываться как нуждающийся в этой методике и теряющий себя без нее все больше и больше. Это мы увидим. И мы сейчас это наблюдаем. Просто за неимением средств никаких к анализу, к выявлению возможности своего будущего, исправления, вообще существования. Поэтому все это замалчивается, все это максимально как-то затушевывается. Ведь зачем давать людям понимание правды, горькой правды, когда нет никакого лекарства от нее? Мы знаем по себе, что если у человека существует совершенно неизлечимая болезнь, то тогда мы ему не говорим о ней даже. Пускай живет спокойно, сколько ему суждено жить, и все. Это правильный подход, щадящий. Зачем ему последние, там, может быть, даже годы, кто знает, жизни, отравлять, чтобы он каждый день, каждую секунду умирал? Не надо. То же самое, и так мы ведем себя относительно всего человечества. Есть большое количество людей, которые это понимают, знают, и которые сознательно кладут руку на рот и запрещают себе говорить. А если мы проявим сегодня и покажем миру методику исправления, явную, реальную, вытекающую абсолютно четко из того, что находится в основе нашей эгоистической природы, то тогда те же люди, они примкнут к нам, они будут вместе с нами со всей своей энергией и желанием работать над адаптацией этой методики всему человечеству, над тем, чтобы развернуть ее, реализовать. Таким образом, мы быстро поднимем мир до его истинного интегрального состояния. Ну, и последний, может, вопрос.
Вопрос из Южной Америки спрашивает Франклин Родригес из Колумбии. Он пишет так: я нахожусь в замешательстве, что мне делать? Я бы хотел правильно заниматься каббалой, то ли мне заняться уроками для начинающих, то ли полностью погрузиться в группу. Вместе это не удается сделать. Что наиболее важно? Ваш совет.
Или в группу, или одному?
Или заниматься уроками для начинающих виртуально, допустим.
Или в группу?
Или в группу.
Нет, я думаю, что в группу лучше. Лучше в группе. В любом случае. Только если группа занимается вместе с нами на наших уроках, то лучше в группе. Лучше в группе. Это в Колумбии?
Да.
Там есть группа. Группа серьезная и стоит. Да.
И еще один вопрос можно?
Да.
Марина из Москвы спрашивает: откуда вы знаете ответы на все задаваемые вопросы?
А я умный. Ответы, они... вы понимаете, духовное постижение, оно естественное. То есть вы, так же, как и вы спрашиваете, а что ты сейчас видишь? А я вам перечисляю то, что я вижу. То же самое ответы, когда вы меня спрашиваете о чем-то. Я их не ищу в уме. Я их вытаскиваю из своего ощущения, и все. И поэтому я не устаю отвечать, у меня нет умственного напряжения. Оно напряжение эмоциональное. Каббала и вообще постижение высшего мира, оно эмоционально. Оно не разумом, но чувствами. И поэтому ответы все, может быть, не кажутся умными, но это совсем не от ума. Это из сердца. Попрощаемся, и до нашей следующей встречи. Удачи вам, до свидания.